20 лет назад, осенью 89-го года, в нескольких странах Центральной и Восточной Европы произошли революции, радикально изменившие политический облик континента. Эту, начатую в программе «Время и мир» неделю назад тему, сегодня продолжает Елена Коломиченко.
В этой передаче события 89-го в восточноевропейских странах обсуждают кинорежиссеры, кинодраматурги Ежи Гофман, Вильям Олдрич, Виола Штефан и Лоренс Клоска. Всех их объединяет одно – они смотрели и смотрят на действительность через кинообъектив. Все они снимали кинофильмы и в Восточной Европе, и в России. Режиссеру Лоренсу Клоске в 89-м было 25 лет. Он родился в Кёльне, изучал философию и романистику, позже окончил киношколу в Мюнхене. Среди многих снятых им документальных лент – дипломный фильм «На восток от окна», двухсерийный фильм о движении «Андеграунд» художников-шестидесятников и разгоне Никиты Хрущевым выставки в Манеже. Вот как Лоренс Клоска вспоминает события 20-летней давности. Лоренс, вы и ваши коллеги тогда, в 89-м, понимали, что происходящее вокруг меняет ход истории?
Ну, это трудно сказать. В каком-то степени это понималось, что это действительно ход истории изменит, потому что это было так неожиданно. То есть расположение там какой-нибудь Запад и какой-нибудь Восток и какая-нибудь типа железная стена, это стало ясно. Так и есть. А вдруг все этого нет? То есть это была очень большая неожиданность как-то так. Я тут был студентом в Мюнхене в киношколе. Я тогда просто, то есть не сразу стал на этого реагировать. Я вспомню первые моменты, когда я с этим столкнулся. Это было, когда я снимал в так называемом бывшем крайнем зоне, то есть на немецкой границе в Кобурге. Внутренняя немецкая граница, и там сотнями вот эти трабанты там ехали на улицах, и везде открылись импровизированные будки, где продались стиральные машины и всякая домашняя техника. И все получили там свои приветные деньги тогда, 100 марок. И все скупились. И все эти трабанты, нагруженными невероятными количествами бытовая техника, ехали через улицу. И я, в общем-то, уже думал, это вообще, то есть чего-нибудь непредставимое. Я раньше, конечно, часто ехал в Берлин, транзитная зона, я знал все эти граничные ситуации, там паспорт, контроль и так далее, и так далее. То есть я очень из-за личного опыта знал, что такое стена. И когда она упала, все говорили, включая меня, это же быть не может, это же быть не может, это же быть не может, это же вообще... Как же это может? То есть мы в этом просто не верили. Ожидания к этому пока никакие не были.
В октябре 89-го события в Восточной Европе развиваются стремительно. Михаил Горбачев на 40-летие ГДР в Берлине. «Кто опаздывает, того наказывает жизнь». Это слова из его речи, обращенные к руководству Восточной Германии. Многотысячные демонстрации в Лейпциге, Дрездене. Глава ГДР Эрих Хонекер подает в отставку. В Болгарии отставка генсекретаря Компартии Тодора Живкова. Анатолий Черняев, помощник Горбачева, говорит, что именно в эти месяцы произошла коренная перемена европейской ситуации. В этом конце Ялты и сталинского наследия Европы огромная заслуга не только самих венгров, поляков, чехов, словаков, немцев и других, но прежде всего, по словам Черняева, заслуга Михаила Горбачева и Буша-старшего. 9 ноября 1989 года Совет министров ГДР открыл границу с ФРГ и Западным Берлином, принял новые правила выезда из Восточной Германии. Об этом сообщил на пресс-конференции секретарь Политбюро Социалистической Единой Партии Германии по пропаганде Гюнтер Шабовски.
Да, товарищи, меня проинформировали об этом. Вы уже должны были получить это сообщение. Новые правила, по моей информации, вступают в силу немедленно, безотлагательно.
Вечером этого же дня демонстранты начинают разбирать Берлинскую стену. 10 ноября канцлер Германии Гельмут Коль и экс-канцлер Вилли Брандт выступают в Берлине перед 30 тысячами собравшихся. Ноября 1989 года. Москва. На брифинге в пресс-центре МИД СССР было оглашено заявление в связи с появляющимися на Западе соображениями насчет возможной реакции Советского Союза в случае выхода той или иной страны из Варшавского договора. Было отмечено, что этот договор, продленный в 1985 году, продолжает соблюдаться СССР. Об аналогичной позиции стран-союзниц свидетельствует их намерение развивать многостороннее сотрудничество в рамках организации Варшавского договора. Союзные страны не отрицают роли НАТО как существенного элемента сложившегося баланса сил, но рассчитывают на то, что и в столицах западных государств, членов НАТО, сознают значение Варшавского договора для поддержания стабильности в Европе. Газета «Правда», 1989 год, 10 ноября. Восьмого октября в Праге на Вацлавской площади происходит массовое выступление молодежи. Полиция разгоняет демонстрантов. События повторяются 17 ноября 1989 года. На пятый день демонстрации Политбюро ЧССР и правительство страны уходят в отставку. 28 ноября объявлено о создании нового правительства страны и отмене руководящей роли Компартии. В этот же день канцлер ФРГ Гельмут Коль заявляет о курсе на объединение Германии. Начались встречи и консультации с западными партнерами и Советским Союзом. Через год Восточная и Западная Германия объединились. В ноябре 1989-го бархатная революция в Болгарии. Правительство вынуждено открыть границу с Турцией. 29 декабря президентом Чехословакии стал диссидент Вацлав Гавел, парламент страны возглавил реформатор Александр Дубчик. Во всех странах европейского соцлагеря смена власти прошла практически без насилия. Исключение составляет Румыния. Генеральный секретарь румынской компартии Николай Чаушеску в августе 1989-го заявлял: «Скорее Дунай потечет вспять, чем состоится перестройка в Румынии». В ноябре на съезде румынской компартии Чаушеску объявил перестройку вредительством делу социализма и пособничеством империализму. После кровавых событий в Тимишоаре 17 ноября 1989-го, массовых демонстраций и насилия в Бухаресте, перехода армии на сторону восставших, режим Чаушеску пал. Он и его жена Елена были расстреляны по приговору полевого суда 25 декабря. Режиссер-документалист Лоренс Клоска зимой 1990-91 впервые оказался в Санкт-Петербурге.
Когда в 90-м году у меня был готов фильм, который я сделал на киношколе, и я узнал о том, что там есть кинофестиваль документального кино в Ленинграде, то есть тогдашнем, это меня, конечно, страшно интересовало, и я страшно туда хотел, потому что наконец-то была вообще возможность туда попасть, потому что пока еще был Советский Союз, я очень рано в школе, там факультативно, уже однажды начал изучать русский язык, но я после, я думаю, что после трех лекциях я уже перестал, потому что учитель был такой страшный, деревянный, немножко, ну, неприятный человек, и язык мне показался очень такой жесткий, деревянный, не знаю, ну, отстал. Но когда наконец-то удалось эту возможность туда попасть, я сразу, конечно, послал туда кассету, чтобы, ну, принимать участие в конкурсе. Эта кассета никогда не дошла, конечно, в тех времен. Но мне удалось 5 раз с ними просто связаться по телефону. То тогда тоже еще не было так просто, потому что связь через Северное море еще не было. Это все пошло тогда еще через телефонистках, которые тебе соединяли. Ну ладно, последний раз звонили, сказали, да. А вы можете взять фильм под рукой? Конечно, могу. Приезжайте. И пригласили, я, конечно, был очень рад. И так, значит, в 90-м году были первые мои встречи с русской, или тогда даже еще советской реальностью. Я был в 1980 год в Польшу, потому что отец мой там родился. Тогда, во времен Третьего Рейха, это, конечно, обнаружил немецким, так что он там родился. А мы, значит, тогда со семьей, тогда мне было 16-17, ну, ехали типа по отцовским путям. Это же на самом деле тогда и начиналась вся история. Это же там был солидарность и так далее, и так далее. Это же 80-е годы на самом деле начался в Польшу. И там обстановка была такая очень сдержанная, потому что все эти политические вопросы были неясные еще. Я говорю «и там», потому что на самом-то деле, когда я впервые приехал в Россию, там такая же обстановка, атмосфера была, потому что это были те моменты, когда там стали проблемы там, с Прибалтийскими республиками. Именно во время фестиваля происходили вот эти случаи там в Риге, где там стреляли на друг друга. Я вспомню, там даже было одно собрание вечерком, которое было не в программе, просто вот так спонтанно, где все там киношники собрались. И язык был, в общем-то, общий того, что так поступить или так вроде бы решить проблем вообще нельзя. То есть это был явный одноголосный протест против того, что тогда там произошел. Речь шла о том, как среагировали структуры, которые уже в принципе не актуальные, которые уже как-то так выжились, но они все-таки еще существовали, реагировали по-своему, как им долбили годами, и стало ясно, что так нельзя. То есть речь не шла только столько о свободе или о того, что части Советского Союза имеют право быть в своем государстве. Это более по поводу того, как так называемая коммуникация происходит. И с автоматами, то есть стало ясно, что вообще нельзя.
Прошло 20 лет трудных реформ в обществе, экономике и сознании людей. Бывшие члены СЭВ и Варшавского договора стали полноправными членами НАТО и Европейского Союза. Но и по сей день в истории революции 89-го года в Восточной Европе остаются пробелы. Эти неясности, как и неизбежные трудности переходного времени, сказываются на общественных настроениях. Как оценивают прошедшее 20-летие участники нашей передачи? Оправдались ли их ожидания? Что думают они о роли сегодняшнего Евросоюза? Вильям Олдридж.
Я ж думаю, здесь я сейчас выскажу абсолютно личные точки зрения, но я думаю, что то, что иронически и даже немножко опасно, что вот эта структура, которая была, значит, Варшавский пакт и Советский Союз, она теперь, значит, меняется с Европейский Союз, который, значит, в принципе следует одна и та же структура, как в бывшем Советском Союзе, где есть полная концентрация МАКТ в одном городе и с одной группой, которая абсолютно не представляет ни выборные, и которая, в принципе, работает, как в свое время Центральный комитет работал. Я считаю, что иронически, что одновременно, как вся Восточная Европа получила, так сказать, свою независимость, которая, значит, снова родилась очень сильные националистические тенденции, что и одновременно все эти люди как-то бросаются под систем, который очень беспокоит и очень напоминает бывшую московскую систему. Среди своей поколенники я вижу сегодня какое-то, не то что грустность, но ощущение, что это не произошло так, как они хотели. Это не то, что все, что они хотят обратно идти, но вот это ощущение, что люди будут слышать их опыт и их знания, это немножко такая анархия получилась, чисто экономическая анархия. И этот они не ожидали.
Ежи Гофман.
Я вам скажу, что у нас с такими сравнениями я у нас вообще не встречался. То есть даже самые большие евросцептики потому не дают аргументации на то, чтобы это сравнить с Севом. Надо учесть, что, например, польская деревня получает очень сильное дофинансирование, что Евросоюз все-таки дает импульс для как бы внутренних инициатив, ибо управление городов, районов, областей, если находят у себя часть средств на интересный и важный проект, то в большой части он финансируется Евросоюзом, и люди это видят. Конечно, время от времени выходят указы, как бы, которые сомнительны. Так Польше удалось сейчас, например, выиграть судебный процесс на выделение газов, да, в атмосферу, касающийся разного рода продуктов. Но, как в каждой организации, всегда бюрократизм является большой опасностью. Такой бюрократизм может угрожать, конечно, и Евросоюзу, если не будет он под постоянным контролем его участия. Потому что чиновники всегда имеют тенденцию к создаванию таких правил и таких, которые просто иногда совершенно являются полным сюрреализмом. Но, к счастью, до сих пор это были единичные случаи.
Виола Штефан о прошедших 20 годах. Можно было представить себе в 89-м, как будет выглядеть новая Европа 20 лет спустя?
Я думаю, что это никто не смог представить. Я только что была в Варшаве несколько недель тому назад, и там была вот это, вы знаете, вот это палац культуры, да? Вот это большое сталинистическое, вот это здание, палац культуры и науки.
Похожее на гостиницу «Украина» в Москве.
Точно. Вот. И вот там был какой-то День Европы, что-то какой-то праздник был. И там был огромный флаг, такой огромный флаг, европейский флаг, вот это звездами такая, желтый, синий, да? И я думала, что как это возможно? Вот этот образ был так сильный, что как это, и никого не смог это представить 20 лет тому назад. Это просто, это очень странно. Я не говорю про Восточный Берлин, это вообще, это нет. Визуально, но как это сегодня выглядит, это невозможно представить.
27 сентября этого года в Германии состоялись выборы в Бундестаг и земельные парламенты. В Бундестаге большинство получили правые партии. Но немало избирателей проголосовало за левую партию во главе с бывшим социал-демократом Оскаром Лафонтеном и бывшим восточным коммунистом Грегором Гизи. А в некоторых земельных парламентах на востоке страны левые получили почти что четверть голосов избирателей. Виола Штефан объясняет это так.
Да, я думаю, что это очень большой проблем с левой партией, потому что люди просто забыли, что как все-таки, как это было для многих людей, как страшно это было. И, конечно, когда было соединение, и не была революция или что-то, где было много крови и много борьбы, тогда сейчас люди думают, вот это все-таки не было так плохо. Но после войны, например, это невозможно было сказать, что все-таки не было плохо у нации, что ну, там тоже было что-то хорошо. Ну, можно всегда так сказать. Но, в принципе, конечно, люди забыли, что все-таки они были в клетке, да, и сейчас они не могут это представить, что это все такой систем только работает, когда люди не могут уехать.
В этой передаче участвовали известные европейские кинорежиссеры Ежи Гофман, Вильям Олдридж, Лоренс Клоска и Виола Штефан. Последний вопрос Виоле. Вы много снимали не только в Восточной Европе, но и в России. Чем объяснить ваш интерес?
Ну, это все-таки любовь.
Елена Коломейченко и ее собеседники о случившихся 20 лет назад в Европе осенних революциях и их последствиях. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска «Современная семья в плену у общества». Научная конференция о смерти в Москве. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.